Параграф 2. Древнейшие свидетельства о знакомстве руссов с христианством. Древнейшие свидетельства о знакомстве руссов с византийским христианством и даже о принятии крещения, как о неожиданных результатах их военных экскурсий, сохранились в житиях двух греческих епископов – Стефана Сурожского или Сугдайского и Георгия Амастрицкого. Прошло уже более 100 лет с тех пор, как в 1844 году Горский обратил внимание ученого мира на эти два источника, пока не был положен конец крайне сбивчивым суждениям различных ученых об их исторической значимости образцовыми работами В. Г. Васильевского, который подверг изучению данные памятники в их целом составе и поставил в связь с определенными моментами византийской истории. Поэтому, не повторяя старых мнений, мы имеем возможность изложить дело в положительной форме. В русских сборниках, начиная с XV века, встречается нередко житие святого Стефана, епископа Сурожского. Древнерусский Сурож, греческое Сугдея, это нынешнее местечко Судак на южном берегу Крыма, между Алуштой и Феодосией. Стефан представлен в житии каппадокийским уроженцем, получившим образование в Константинополе, там же принявшим иночество и епископский сан от православного патриарха Германа. В разгар иконоборчества Льва и Савра 717-741 годы и Константина Капронима 741-775. Он выступает исповедником, будучи уже епископом Сурожским. Как добрый пастырь, он прославляется даром чудотворения при жизни и по смерти. Для нас представляет интерес одно из двух посмертных его чудес, приписанных в конце жития под особыми заглавиями. Именно следующее. «По смерти же святаго мало лет мину, прииде рать велика русская из Новограда, князь Бравлин, варварская Бравалин, силен зело, который одолел всю прибрежную крымскую полосу от Корсуня до Керчи и подступил к Сурожу. После десятидневной осады он ворвался в город и вошел, разбив двери, в церковь Святой Софии. Там на гробе святого Стефана был драгоценный покров и много золотой утвари. Как только все это было разграблено, князь разболелся, обратися лице его назад и, лежа пены точаще, возопи глаголя «Велик человек свят и жезде». Князь приказал боярам принести похищенное обратно к гробнице, но не мог встать с места. Снесены были сюда же и все священные сосуды, взятые от Корсуня до Керчи. Князь оставался в прежнем положении. Святой Стефан предстал пред ним в видении, в ужасе, и сказал: «Если не крестишься в церкви моей, то не выйдешь отсюда». Князь согласился. Явились священники во главе с архиепископом Филаретом и крестили исцеленного князя вместе со всеми его боярами, взяв обещание с них отпустить всех христианских пленников. Судя по хронологии жития святого Стефана, всецело относящейся к восьмому столетию, в рассказанном происшествии, бывшем спустя немного лет по смерти святого, мы имеем дело с древнейшим фактом русской истории. Весь вопрос в том, какова степень достоверности жития и славянской приписки о чудесах, оригинала для которой не имеется в греческом тексте. Анализ жития открывает в нем пространные выписки из славянского перевода биографии Иоанна Златоуста, приписываемой Георгию Александрийскому, из славянского же перевода Луга Духовного Иоанна Мосха и даже из жития русского митрополита Петра, написанного митрополитом Киприаном, 1406 год. Ясные признаки, что оно составлено русским человеком не ранее первой половины XV века и не позднее взятия Суража турками в 1475 году, чего еще не знает житие. В наших святцах имя Стефана Суражского появляется только с XVI века. Но, несмотря на такое позднее происхождение и некоторые внутренние несообразности, разбираемое житие хранит в своем составе весьма древнюю основу, следы которой видны в целом ряде точных исторических деталей, выгодно отличающих по местам русскую редакцию даже от единственного известного греческого текста жития. Греческий список с рукописи Халкинской библиотеки добыт через профессора И.Е. Троицкого и напечатан Васильевским в русско-византийских исследованиях. Таковы, например, указания имени родины святого Маривас. Параллель этому имеется и в греческом тексте в родительном падеже Барибасу. Упоминание о супруге Константина Капронима Ирине, дочери Керченского царя. Она была дочерью хазарского кагана. В рассказе о чудесах упоминается князь Юрий Тархан. Черта глубоко правдивая для истории Суража в VIII веке, когда он был в данической зависимости от хазар, и в нем должны были жить привилегированные лица, свободные от дани, по-тюркски тарханы. Преемником Стефана по архиепископству называется клирик Филарет. Возможно, что мы имеем косвенное подтверждение этому в письме Федора Студита, 826 год, к архимандриту соседней с Суражем Готии. Там преподобный Федор упоминает о каком-то епископе Филарете. Храм Суражский именуется Святой Софией. Это точно соответствует исторической действительности и видно из одной древней греческой приписки на поле Синаксаря, принадлежавшего греку-суражанину, об обновлении в городе Сугдее в 793 году храма Святой Софии. В роли крестителя русского князя выступает архиепископ Филарет, которому уместно было еще быть в живых спустя немного лет по смерти святителя Стефана. А смерть последнего можно полагать в конце VIII столетия, если отождествлять с ним Стефана епископа Сугдайского, подписавшего определение VII Вселенского собора, 787 год. Словом, все приводит нас к убеждению, что составитель русского жития святого Стефана в XV веке почерпнул рассказ о крещении русской рати из того же старого греческого подлинника, написанного в духе полного соответствия изображаемой эпохи VIII – начала IX веков. Интерес русского книжника к личности Стефана Суражского и возможность обращения к греческому оригиналу объясняются давними и продолжительными торговыми связями русских с Суражем. Начало их мы можем подметить уже в XII веке. Упомянутый автор приписок на греческом синаксаре под 24 июля сделал заметку о праздновании в этот день памяти святых, новоявленных, по-гречески «неофанендон», мучеников в русских странах Давида и Романа, Бориса и Глеба, убитых собственным братом, окаянным святополком. «Ту таланос сфатополку». О торговле русских купцов в Сураже в XIII веке имеются арабские и европейские свидетельства. Ипатьевская летопись под 1288 год отмечает присутствие суражских купцов во Владимире-Волынском. Южно-русские былины также знают каких-то богатырей суражан или суровцев. С XIV века имеются уже частые указания на пребывание суражских купцов на Руси, и в частности в Москве. Но в то же время суражцами начинают называться и природные русские люди, только ездившие в Крым и торговавшие привозными суражскими или, как говорили, суровскими товарами. Вот разгадка одного из русских коммерческих терминов. По грамотам XV века известно несколько купеческих фамилий или московских торговых домов, имевших постоянные дела с Суражем. Об одном из таких купцов, Степане Васильевиче Сурожском, родословные книги сообщают, что он прибыл в 1403 году к великому князю Василию Дмитриевичу из своей вотчины из Сурожа, и что от него пошли Головины и Третьяковы. Патриот города Сурожа, носивший имя местного святого и чтивший его не только по аналогии с купеческим почитанием святых, покровителей ярмарок, но и как своего личного патрона, без сомнения практически знавший греческий язык. Такой человек, как Степан Васильевич Сурожский, имел все побуждения и возможности быть автором русской редакции «Жития святого Стефана». Мог это сделать и кто-нибудь из его ближайших родственников во славу небесного патрона своей фамилии, переселившийся в Москву. Итак, перед нами встает факт крещения русских в начале IX столетия, то есть приблизительно за полвека до того момента, с которого ведет династическую историю русского государства и русского имени наша начальная летопись. Чудесная форма рассказа не должна обострять нашего скепсиса, потому что именно в отделе чудес в житийной литературе историки и находят наибольшее количество реальных бытовых черт для истории отдельных областей и городов. Косвенно правдивость факта нашествия русских на Сурож подтверждается и одним местом так называемой итальянской легенды о перенесении мощей святого Климента. На расспросы Константина Философа относительно древнего храма Климента, обращенные к жителям Корсуни, последние ему отвечали, что вследствие частых набегов варваров здесь подверглись разрушению не только окрестности Корсуни, но была опустошена и даже сделана необитаемой и большая часть той страны. «Об мультитудинам инкурсанциум барбарурум локус или дезертус эсте темплюм неглектум эт магна парс регионис иллюсфере дезолата эт инхабитабилис реддита». Из-за многочисленных варварских набегов эта местность опустела, и храм оказался в небрежении, и большая часть этого региона стала практически безлюдной и необитаемой. Это говорилось в 861 году. Возбуждало недоверие историков ко всему рассказу сообщение, что рать пришла из Новограда. Казалось невероятным прибытие войска из такой дали, если разуметь наш старый Новгород на Волхове. Однако для Руси, ходившей от Скандинавии до Багдада и Царьграда, такое расстояние не представляло ничего необычного. Если загадочное выражение «из Новограда» и не указывает на северно-русский город, то для него есть и другое объяснение. На итальянских картах генуэзцев и венецианцев, торговавших в их крымской фактории Кафе, мы находим Неаполис, новый город, около нынешнего Симферополя, а неподалеку Варяжскую гавань, Варанголемен, и местечко Россафар. Этот Новгород мог быть и для Руси более отдаленный, только ближайшим сборным пунктом, из которого она обрушилась на Сурож. Имя русского князя Бравлин, в менее исправных списках переделанное в Бранливого князя, очевидно для того, чтобы осмыслить непонятные звуки. Наш европеизированный слух готов с первого раза принять за славянское, происходящее от слова «бравый». Но ведь это слово греческое, а затем латинское и французское, в русском языке очень недавнее. Да и для имени с окончанием на «ин» нам не подыскать аналогии ни среди миров, славов, полков, ни среди добрынь, путят и тому подобных. Между тем, как среди известных по Игореву договору с греками 944 года варяжских имен мы встречаем три с таким окончанием. Устин, руническое Аустин. Фрастен, руническое Фрустин. Фурстен, руническое Фюрстен. В средневековой Германии мы найдем достаточно таких имен, как Бутилик, Бернавин, а у Исидора Исполийского, известного писателя VII века, был даже знакомый вестготский епископ Браулинон. Следовательно, нам можно еще не торопиться подниматься вверх по Днепру в поисках за Русью, которая крестилась в Суроже. Наш блестящий варяговед Н.Т. Беляев дает основание почти с точностью объяснить имя Бравалин, так оно и передано одной рукописью, от города Бравалы в Восточном Готланде. Там в 770 году произошла славная для шведов освободительная битва, сбросившая гегемонию данов. Герои ее пожизненно украшались именами бравальцев, как наши воины – суворовцы, севастопольцы, корниловцы, колчаковцы, деникинцы, врангелевцы. Уже одно это имя хронологически определяет разбираемое событие. Бравалец мог жить и действовать самое большее в период времени от 770 до 810 года. Следовательно, под Сурожем действовал норманно-разбойнический авангард Руси в ее сближении с Византией и восприятии христианского влияния последней. Русь причерноморская, бродячая, разноплеменная, но бессознательно пролагавшая дорогу христианской миссии на Руси оседлой. Свидетельство о смиряющем влиянии византийских святынь на буйных воинственных русов сохранилось еще в житии святителя Георгия, архиепископа Мастрицкого. В конце жития рассказывается в качестве посмертного чуда. «Было нашествие варваров, Руси, народа, как все знают, в высшей степени дикого и грубого, не носящего в себе никаких следов человеколюбия. Зверские нравами, бесчеловечные делами, обнаруживая свою кровожадность уже одним своим видом, ни в чем другом, что свойственно людям, не находя такого удовольствия, как в смертоубийстве. Они, этот губительный и на деле, и по имени народ, типично византийский риторизм, вероятно, намек на библейского врага с севера Рош у пророка Иезекииля, главы 38-39. «Они, этот губительный и на деле, и по имени народ, начав разорение от Пропонтиды и посетив прочее побережье, достигли, наконец, и до Отечества Святого, посекая нещадно всякий пол и всякий возраст». Когда руссы вошли в храм и увидели гробницу святителя Георгия, то бросились к ней, воображая найти там сокровища. Но вдруг члены их онемели, и они не в силах были двинуться с места. Тогда предводитель их в страхе призвал одного из христианских пленников и допросил, что это за страшная карающая сила и какой она требует жертвы. После данных объяснений он обещал свободу всем христианам и приношение их Богу. И вот по молитвам христиан варвары освобождаются от божественного гнева, устраивается некоторое примирение и сделка их с христианами, и они уже более не оскорбляли святыни. Амастрида или Амастра, по-турецки Амассера, находится на Малоазийском берегу Черного моря, приблизительно на половине расстояния между Синопом и Константинополем. Цветущее состояние этого города в древности обусловливалось торговыми связями с противоположным берегом Понта. Никита Пафлагонянин, 9-10 века, так восхваляет свою Амастру. «Амастра – око Пафлагонии, и лучше сказать, едва ли не всей Вселенной. В нее, как на общее торжище, стекаются скифы, живущие по северной стороне Евксина, а равно и те, которые расположены к югу. Во всем, что привозится, сушей или морем, здесь нет недостатка. Город щедро снабжен всеми удобствами» и так далее. Понятно, почему жертвой набега стала именно Амастрида. Время набега определяется по внутренним признакам жития. В епископа поставляет Георгия патриарх Тарасий, 784-806 годы, и, несомненно, не позднее 790 года, потому что на VII соборе 787 года присутствует еще Григорий Амастрицкий, а в 790 году принимает в Амастриде бежавшего из Крыма Иоанна Готского, как видно из жития последнего, уже наш Георгий Амастрицкий. Скончался Георгий, вероятно, в царствование Никифора Логофета, 802-811 годы, потому что это последний император, фигурирующий в житии. Таким образом, терминус постквем, временной предел, после которого для набегов руссов намечается. Терминус антеквем, временной предел, до которого, это время написания жития. Когда же оно написано? Житие запечатлено характерным признаком одного из моментов иконоборческой эпохи. В житии хранится глубокое умолчание об иконах, хотя автор имел десятки поводов говорить о них. В таких случаях он прибегает к самым туманным и иносказательным выражениям, а это говорит вот о чем. Когда злейший враг икон Лев Армянин пал в 820 году жертвой заговора, то преемник его Михаил Травл Косноязычный издал строгий указ, чтобы никто не смел приводить в движение язык свой ни против икон, ни за иконы, но пусть пропадет и сгинет собор Тарасия 787 года, так же, как и собор Константина 734 года, или недавно вновь собранный при Льве 813 года. И пусть глубокое молчание будет правилом во всем, что напоминает об иконах. Такое положение дел сохраняло силу до смерти императора Феофила, до 842 года. Следовательно, и наше житие написано не позднее этого года. Как видно из его содержания, оно произнесено было в виде речи на церковном торжестве в честь святого. Значит, автор не мог прибегнуть к совершенному вымыслу при изображении обстановки чуда, так как в лице старшего поколения своих слушателей имел живых свидетелей варварского нашествия. Это подкрепляет достоверность последнего события и показывает сверх того, что для 842 года, крайний срок написания жития, оно было уже фактом сравнительно отдаленного прошлого. Итак, перед нами новый пример ознакомления с христианством до Рюриковской Руси в начале IX столетия. На родину этой Руси есть намек в житии при описании ее варварских подвигов. «Храмы не спровергаются, святыни оскверняются. На месте их алтари, беззаконные возлияния и жертвы, то древнее таврическое избиение иностранцев, греческое «ксенотония», у них сохраняющая свою силу, греческое «неазуза», убийство девственных мужей и жен. Припоминая весьма распространенное, связанное с историей Ифигении, предание о том, что жители Тавриды приносили в жертву иностранцев, пристававших к их берегу, автор, как видно, убежден, что руссы и есть прямые потомки древних тавров, до новейших времен сохранившие свой прадедовский кровавый обычай. Руссы, по его убеждению, это обитатели Крыма. Следующий случай столкновения русских с византийским христианством приведет нас в Русь уже не столь бродячую, а государственно-оседлую на освоенной ею территории.